Всем привет! Это подкаст «Мамство и IT». Сегодня будет необычный выпуск. Привет, представься, как к тебе обращаться и где ты работаешь? Работаешь ты в IT или нет?
Привет, меня зовут Мария, моего сына Марк, мне 32 года, а ему только что исполнилось 3. Я работаю менеджером по маркетингу, и никакого айтишного опыта у меня нет.
Меня зовут Аня, мне 36 лет, у меня есть дочь, ей 2 года. Я работаю principal QA.
Меня зовут Айгуль, 34 годика, детей 1. Ребенок 4 месяца и 11 дней. Работала до этого оператором, постановщиком кино. В IT никак не работала никогда.
О какой стране пойдет речь?
Мы экстренно уехали из России в сентябре 2022 года. И с того времени посетили 7 стран. Но в последнее время живем в Венгрии, и в основном речь пойдет о ней, хотя в некоторых моментах я имею возможность сравнить страны между собой. Сначала мы уехали в Казахстан, получили там документы, сделали доверенности и отправились путешествовать летом. Уехали в Грузию, посетили Албанию и Сербию, а затем вернулись в Россию за визами. После этого получили возможность въехать в Венгрию и с тех пор еще съездили в Турцию и Италию.
Я буду говорить про Англию.
Ну, на данный момент я проживаю в Чехии. Собственно, о своем опыте в Чехии я им буду говорить.
Как государство, где ты живешь, относится к матерям и детям?
Когда ты прилетаешь в Будапешт, ты можешь встретить социальную рекламу, которая оформлена на разных языках, в том числе на русском. Посыл такой: Венгрия для семей или для семьи. И это немножко противоречит официальной политике властей, для которых очень важно поддерживать семью внутри государства и в меньшей мере привлекать мигрантов. Тут, конечно, есть очень много всяких льгот для местных, однако и мы получаем некоторые вещи, которых не ожидали. Это от скидок на проезд в транспорте до каких-то очень даже интересных пакетных предложений, которые существуют в каждом музее, в каждом общественном пространстве. Называется family ticket, да, когда ты можешь пройти вместе с одним или с двумя детьми с меньшей стоимостью. Но, по сути, когда ты получаешь вид на жительство, очень многие вещи тебе доступны практически сразу, в том числе то, что касается школ и садов. На практике, конечно, есть трудности с устройством детей, есть трудности со страховками, но в целом Венгрия довольно гостеприимная страна.
Поддержка от государства. Я начну, наверное, с Минздрава, потому что мне мало что есть сказать на тему поддержки государства женщин многодетных и всех остальных семей, потому что я не подхожу под многие критерии. Но я знаю, что государство поддерживает, компенсирует какую-то часть затрат на детские сады. Но для этого нужно... У меня неподходящая визовая ситуация, и у меня слишком высокая зарплата. Но я хочу сказать, что уровень зарплат, по которой, то есть планка этой зарплаты, она действительно, ну, достаточно высокая. Так что можно сказать, что большинство людей, даже, например, в Лондоне, я думаю, могут получать эти дотации. Это поддержка семей, у которых детям 2 и 3 года, то есть до школы. В школу дети идут в 4. Школы бесплатные. Если это не частная школа, конечно. А детские сады есть платные и бесплатные, но все понимают, что в бесплатных часто нет мест, и у тебя нет выбора, потому что тебе нужно куда-то давать ребенка и возвращаться на работу. Поэтому государство компенсирует часть затрат. Если я не ошибаюсь, это что-то в районе 20%. И эта поддержка не облагается налогом. Что касается Минздрава, я заметила, что здесь очень уважительно относятся к беременным и к матерям. Самое первое, что мне бросилось в глаза, это что и до родов, и сразу после родов медицинский персонал очень внимательно относился к... В общем, очень внимательно отслеживал возможные признаки пострадовой депрессии. Мне несколько раз звонили, мне звонили сначала с опросником, спрашивали про мое общее состояние, и потом был еще один звонок, такой follow-up звонок, и они тебе всегда дают понять, что, мол, если ваше состояние ухудшилось, приходите к нам, звоните нам, и они дают тебе все ресурсы. И меня это приятно порадовало. Здесь очень-очень внимательно к этому относятся, мне так кажется. Потому что политика такая, что предотвратить послеродовую депрессию легче, чем лечить ее последствия. И поэтому они хотят на самых ранних стадиях ее заметить и что-то с ней начать делать. Поэтому они дают ресурсы, какие-то буклеты, информацию. Также у моей консультации было свое собственное приложение, и у них также есть приложение для отцов. Чем отличается приложение для будущих отцов? В нем очень много информации про... Ну, общей информации, как для всех родителей. Там, как оказать первую медицинскую помощь, если ребенок подавился, например, если еще что-то случилось, как кормить, поить, спать, гулять и так далее, но в то же время там делается упор на то, что чувствует мать. Там пишут, например, ваша партнерша проходит через то-то, то-то. У нее проходит, у нее вот такие вот гормональные изменения в теле. Она испытывает вот такие вещи. То есть они, естественно, они пишут, будьте очень внимательны, старайтесь помогать во всем, что вы всегда, когда вы можете предложить помощь, спите, когда спит ребенок, да, давайте своей партнерше, матери ребенка время на себя. И там тоже есть упор на то, чтобы отслеживать признаки, симптомы возможной депрессии послеродовой. Вот, это меня очень порадовало. И поэтому я бы сказала, что государство внимательно относится к матерям и детям, осторожно и с уважением.
Ну, мне кажется, что в Чехии очень хорошо относятся к матерям, к роженицам, вообще к материнству в целом. Тут идет достаточно большая поддержка от государства в том числе. Ну и в целом тут очень френдли страна в этом отношении.
Как в твоей стране сопровождается беременность? Надо ли прикрепляться к женской консультации и на каком сроке? Вообще, на каком сроке надо идти к гинекологу? Какие впечатления от гинекологии, врачей? И есть ли у тебя такой опыт в России?
У меня нет опыта ведения беременности и родов ни в какой другой стране, кроме Англии. Поэтому мне не с чем сравнить. В принципе, мне этот опыт показался положительным. Я не сдавала слишком много анализов. У меня сама беременность была очень... я не скажу, что она была приятная, но она была как по учебнику. Хотя мне было 34 года. Я по местным меркам не считалась никакой старородящей, потому что они заносят женщин в так называемую группу риска, начиная с 35 лет. И я так поняла, что с 35 лет они просто хотят видеть тебя немножечко чаще, и, наверное, ты сдаешь немножко больше анализов. Поскольку у меня все анализы были всегда в пределах нормы, железо, сахар и давление, и кровь, моча, у меня все было всегда идеально. А как ни странно, хотя чувствовала я себя совсем очень-очень плохо. Но у меня все по бумагам, у меня все было как по учебнику. И они не хотели меня видеть слишком часто, и мы виделись, наверное, раз в триместр. Ну, наверное, в третий триместр мы уже виделись чаще. Вот. Ну, прикрепляешься ты, как обычно, когда узнаешь, что находишься в положении, можешь подать заявление онлайн в любую больницу, которая тебя устраивает, поблизости, рядом с домом. Ну, не принципиально в какую. Больницу, в которой есть акушерское отделение, естественно. Они тебе сразу хотят видеть, берут кровь на анализ, чтобы удостовериться, выдают папочку, в которой очень-очень много всякой информации, включая план родов и анкету, в которой ты пишешь, что бы ты хотела в плане обезболивания. И там очень-очень много вариантов и очень много информации. Какие-то больницы там предоставляют ванны, в каких-то больницах есть специальные разные приспособления для ароматерапии, например. Ну, это, в общем, информации там очень много, и в том числе ссылки на их приложения и на курсы бесплатные, которые, вот, например, моя больница записывала сама, выкладывала на YouTube. Все это было бесплатно, введение было бесплатным, роды, все это входило, ну, как это по-нашему, ОМС.
Беременность здесь идет под наблюдением врача-гинеколога. К врачу-гинекологу можешь... Я открепилась от своего предыдущего врача-гинеколога и нашла русскоговорящего, так как для меня было важно, русскоговорящего врача, и прикрепилась к ней. Врача покрывает страховка. И второй скрининг делался в одной из лабораторий. Все остальное время я была прикреплена, наблюдалась только у этого врача. Можно выбрать роддом, заключить с ним контракт и приехать уже либо на сами роды, либо на после 36-й недели наблюдаться уже в роддоме. Мы выбрали, чтобы я наблюдалась у своего врача, и просто поехали потом в роддом рожать, собственно. Мне врач попалась очень хорошая. Сопровождение было очень, на мой взгляд, правильным. Меня наблюдал еще эндокринолог. И оба этих врача, у меня нареканий не вызвали. Все было очень хорошо. Максимально бережно. И, собственно, у меня положительный опыт. Про роддома тут можно сказать чуть подробнее, потому что, опять же, можно выбрать роддом, в котором рожать. Мы выбрали просто ближайший, но я знаю, что есть роддома, которые максимально там, где роженица может сама выбрать позу, или там рожать в бассейне, или там на каких-то сопровождении доул и прочее. То есть там такие роддома тоже есть, и иногда к ним нужно там прям... Кто-то ищет окошечки уже с чуть ли не с 14-й недели. Мы пошли более легким путем, и я хотя и зарегистрировалась в роддоме «Раковник», который тоже такой максимально пробережный и естественные роды, но он находится в 70 километрах, и поэтому, хотя я зарегистрировалась там, но до 35-й недели нужно было подтвердить свою регистрацию, в итоге я ее сняла, и мы рожали уже в большом мотоле, который находится в 3 километрах от дома.
Как проходят роды? Сколько это стоит? Какое отношение к роженицам в целом? Есть ли какое-нибудь там, не знаю, гинекологическое насилие? Какое у тебя общее впечатление от родов?
Роды, как ни странно, мне понравились. Я родила... Мне очень повезло, я родила стремительно. Сама активная фаза родов шла, наверное, минут 40-45. Из обезболивания у меня был только кислород, потому что на эпидуралку я опоздала. Мне сказали, что мы, скорее всего, не успеем. Вот. Ну, было несколько таких достаточно напряженных моментов. Я потеряла достаточно много крови. почти пол-литра, и я знаю, что они запускают какой-то отдельный протокол и вызывают врачей, если теряешь пол-литра, но я до этого вроде не дошла. В процессе было несколько акушерок с нами, они мне очень помогали, подбадривали, поддерживали, поощряли, хвалили меня за мое дыхание, направляли, и, в общем, я ничего плохого не могу сказать про медперсонал, все было очень... То есть они старались этот процесс сделать как можно легче для меня. Вот. Все, наверное, я даже не знаю, что еще сказать.
Роды проходят стандартно в роддоме, но, по-моему, можно еще, если захотеть, то вызвать акушерку. А на дом договориться изначально с акушеркой, и она можно провести роды дома. По крайней мере, моя знакомая так и провела свою четвертую беременность. А у меня было стандартно в роддоме, но у меня не было предродового отделения, то есть поехали уже на хорошем раскрытии. Раскрытие было 5 сантиметров. Да, 3 пальца раскрытие было. И поэтому меня оставили. Сами роды длились 6 часов, что считается, по-моему, достаточно быстрыми. И после меня перевели уже в палату послеродовую. У нас были партнерские роды, поэтому все роды сопровождал муж. И гинекологического насилия не было. Однако мне надавили на живот, когда у меня уже не было сил. На последние потуги давили на живот, но предупредили, что будут давить на живот. Хотя я не хотела этого. Но на тот момент я поняла, что лучше все-таки согласиться. И еще приходила женщина, видимо, тоже местная доула, которая говорила про то, что роды и родительство – это великая сила, материнство – это великая сила. Она такие нежным голосом говорила о том, что я очень сильная, и что надо еще немножко, и все такое. Но больше, конечно, помощь мне оказывал муж. По страховке это бесплатно, мы оплачивали только то, что у нас были партнерские роды, но, по-моему, потом страховая вернула. Да, мы же возвращались, помнишь? Mm-hmm. А потом относишь эту бумагу в страховую, и тебе возвращают на счет или там на вот эту сумму. То есть получается, что она полностью бесплатная. По-моему, можно заказать дополнительную еду, потому что еда была очень невкусная, такая больничная. Но мы этого не делали. Общее впечатление от родов – больно. Больно, я не теряла сознание, я помню все очень хорошо. Да, я все очень хорошо помню. Помню, что было больно, но сама палата, сопровождение, все было очень на очень достойном уровне.
Сколько времени ты находилась в послеродовой палате? Какие общие впечатления вообще от послеродовой палаты и вообще от роддома? Какие общие впечатления в послеродовой период?
Так, Оливия родилась где-то в районе 11 вечера. После того, как ее измерили, взвесили, положили на грудь, помыли, меня помыли и так далее, нас отвезли в послеродовую палату, где мы все втроем пытались поспать. И утром нас навещали врачи, которые проверяли Оливкино зрение, слух, косточки ее, бедра и так далее. Также они приходили удостовериться, что Оливия берет грудь. Молока у меня тогда еще не было, но, в общем, у нее прекрасно получалось высасывать то, что там было. Вот. А еще провели осмотр меня, и мы ушли домой в тот же день после обеда. В районе 3, наверное, нас выписали и сказали, что делать нам здесь особо нечего. К нам на следующий день придет патронажная сестра домой. И потом еще нас несколько раз посещала патронажная сестра. Вот, собственно, весь мой опыт. Это было достаточно прямолинейно, если можно так выразиться. Это было достаточно быстро, легко, комфортно. И в конце я думала, что я там полежу 3 дня, наверное, под присмотром. Но нет, на следующий день мне сказали, в принципе, если хочешь, оставайся. это все бесплатно, там отдельная палата, они могли меня оставить еще на ночь. Но, говорит, ну, в принципе, тебе особо здесь делать нечего, ребенок грудь вперед, все в порядке, проблем нет, у тебя нет, у нее нет, езжайте домой. И мы немножко опешили, потому что мы такие переглянулись и подумали, что, правда? Вы правда доверяете нам этого ребенка? Ну ладно. Мы поехали домой. Действительно, на следующий день приходила сестра, проводила там еще осмотр, давала какие-то советы по кормлению. Еще несколько раз к нам приходила потом сестра, которая давала рекомендации про, ну, кормление, естественно, и сна, и прививок. Из каких-то следующих осмотров ребенка, которые нам нужны будут.
В послеродовой палате я находилась 4 дня. На 4-й день меня выписали. Меня могли бы выписать и раньше, но видели, что я не особо понимаю, как держать ребенка, как его купать. И поэтому мне сказали, давайте вы останетесь еще на один день, мы вас обучим. То есть в послеродовой палате в первый день я вообще отсыпалась, только кормила, а потом... Приходили неонатологи, проверяли ребенка, каждый день проходили, проверяли меня. Ну, то есть там приходили сначала детские врачи, потом приходили взрослые врачи и проверяли нас. Иногда ребенка увозили, но потом привозили обратно. То есть я была там 3,5 дня, получается. Ну, из минусов только невкусная еда. Ну, больница тут, в принципе, невкусно кормят. Послеродовая палата очень хорошая. То есть отношение максимально мягкое и бережное. То есть, ну, то, что меня оставили и обучили, это было, конечно, очень классно. Но у меня роды прошли хорошо, поэтому у меня, в принципе, никаких осложнений не было, и поэтому у меня все, в принципе, так достаточно быстро.
А есть ли какая-то поддержка от государства для молодых мам?
Поддержка от государства достаточно мощная, информационная. В принципе... Они дают любую информацию, они идут в ногу со временем, разрабатывают свои приложения. Ты можешь получить консультацию онлайн, ты можешь в любой момент позвонить по горячей линии и сказать, что-то не получается, или там позвонить и сказать, мне кажется, что у меня депрессия. Что касается материальной или какой-то финансовой поддержки, и тут я, опять же, ничего не могу сказать, потому что у меня нет... У меня визовая ситуация не подходит под эти критерии. И еще что я хочу сказать. Здесь, ну вот в нашем небольшом городке есть детский центр, в который мы ходили на регулярные осмотры, и там же в этом детском центре есть расписание на каждый день бесплатных... каких-то занятий, там типа детская йога или там детский массаж, например, это все бесплатно, ты можешь записаться на любой день. Или там просто, например, приходите на чай, пообщаться с другими молодыми мамами. Они очень вот поощряют вот этот нетворкинг, общение, чтобы женщина не сидела одна со своим ребенком, особенно если ей тяжело. Они очень поощряют обмен информацией, обмен опытом. Вот эти все программы, насколько я понимаю, они финансируются государством, потому что я знаю, что они бесплатные для матерей. И их просто покрывает вот твоя обязательная страховка от Минздрава.
Есть ли какая-то поддержка от государства для молодых мам? Да, есть. Это называется здесь родичевский приспевок. Он выдается, если женщина больше года находится легально в Чехии. И, по-моему, у меня просто муж работает в Германии, поэтому родичевский приспевок в итоге мне будет платить другая страна. А если бы муж работал в Чехии, то это выплачивала бы Чехия. Ну, в целом, да, тут есть поддержка и достаточно хорошая. 300 тысяч крон за 3 года, которые можно разделить по месяцу. Эти деньги выдают как живыми, то есть это родители решают, как ими расплачиваться. В основном расплачиваются за детский сад, за ясли, точнее, чтобы потом выйти, можно было выйти на работу. Но также я знаю, что есть такая штука, что там рожают первого, потом второго. Получается, это родительский приспевок. И в целом это хорошая поддержка от государства, как мне кажется.
Это вопрос про работу. Есть ли поддержка для работающих мам? Может, возможность частичной занятости там или возможность уходить пораньше? Может, какие-то отдельные поблажки от компании или что-то в этом роде?
Здесь все сугубо индивидуально. я, наверное, много говорить не буду. Здесь действительно поддержка мамы зависит очень сильно от компании, потому что государство никак не обязывает компании поддерживать никого. Есть закон, который определяет количество декретных дней и выплат. И на этом все. Ну, то есть для мамы, для пап там отдельные сроки и деньги. Но я знаю, например, есть конторы, у которых есть свой собственный садик прямо вот при офисе. Есть компании, которые дают дополнительные дни, так называемые family days. Ну, и они не только для мам, они на пап тоже распространяются. В принципе, распространяются на всех, у кого даже детей нет. Вот. Где-то компании эти не заморачиваются вообще. Так что, если кто-то, какая-то контора хочет себя продать подороже, они вот это просто включают в пакет своих плюшек.
Как общество в целом относится к детям? К матерям, отцам? Много ли общественных пространств, куда можно прийти с детьми? Комфортно ли детям в таких пространствах? Можешь что-то еще добавить от себя на эту тему?
Здесь совсем немного детей в семьях, и явно, что государство поощряет рождаемость. Но, например, в компании, где работает мой муж, у всех сотрудников до 30 нет детей. Поэтому дети ими воспринимаются отчасти как чудо. К ребенку всегда много внимания, к нему подходят в транспорте, могут погладить по голове. Бабушки, дедушки всегда улыбаются, машут ему. Иногда большие грузовики останавливаются на пешеходном переходе и там бибикают ему, чтобы он на них посмотрел. Это все, конечно, создает какую-то здоровую атмосферу вокруг ребенка, и он понимает, что он не один, что ему рады, что он интересен кому-то. При этом здесь здорово сделаны площадки для детей, не только в Будапеште, где совсем есть площадки, похожие на мини-Диснейленд, но и, допустим, в нашем небольшом городе есть площадки, которые стилизуются. То есть люди задумались о том, как сделать для детей что-то интересное, что-то из ряда вон выходящее, нестандартное. Они просто заказали какую-то обычную горку и песочницу. Это очень здорово оживляет возможность с ребенком куда-то сходить. И в целом для меня сильно выделяет Венгрию в череде других стран, которые мы посетили за это время. Так, например, в Казахстане детские площадки есть в каждом дворе, но в связи, видимо, с погодными условиями они полностью ушатаны. За ними особо никто не следит, и, честно говоря, мы в какой-то период даже были в небольшом шоке, потому что детей очень много в семьях, и выходят они гулять всей гурьбой по 5-6 человек, и все эти карусели, на которых катается 100-500 маленьких детей, находятся просто в непригодном состоянии для эксплуатации, а в некоторых местах даже опасной. В Венгрии мы ездим в Будапешт практически каждую неделю и находим разные места, которые можно посетить. Мы были и в нескольких музеях, и на катке, и съездили в цирк, естественно, в зоопарк. Успели даже съездить за город. Здесь повсюду есть заповедные зоны, которые можно посетить с ребенком даже на общественном транспорте. Так что это очень все комфортно. Кстати, про общественный транспорт тут есть такая вещь, как скидка для родителей. Она предоставляется на электричках. Так что один ребенок дает право проехать двоим взрослым на 33% дешевле. Учитывая, что ездим мы постоянно, это хороший бонус.
Я очень сильно комплексовала с самого начала, с самого рождения Оливии. Я очень боялась выходить в общественные места. Мне ужасно было страшно доставить неудобства, что ребенок будет кричать, что всем будет неприятно, все будут на меня смотреть, показывать пальцем, говорить: уберите, угомоните, уйдите, сидите дома. Я не знаю, откуда у меня этот предрассудок, честно. Я не знаю, почему у меня такие ужасные ожидания. Но я рада, что они не оправдались. Мы ходили, социализировались, мы ходили в рестораны, в кафехи, в пабы вообще практически с первого месяца. Здесь это совершенно нормально. Мы на той неделе в пабе видели семью, их ребенку, наверное, был младенцу, было 2 недели максимум. Вот. Но это, естественно, не какое-то заведение там с громкой музыкой, ну, так приглушенная музыка, и, в общем, всем было комфортно. Люди ходят с детьми в пабы, ничего страшного. Но я поначалу очень сильно нервничала. В принципе, у меня ребенок тоже был, ну, достаточно спокойный. Она у меня ни по делу не плачет, но когда она у меня первое время капризничала в общественных местах, я нервничала. И первые пару раз, когда я видела, что ко мне кто-то подходит, например, из стафа или из посетителей, у меня внутри все сжималось. Я думала, что сейчас на меня будут орать. Но каждый раз ко мне подходили и предлагали помощь. Не в том плане, что я тебе сейчас помогу, потому что вы слишком громкие, ты сама не справляешься. А так, что стаф, например, говорит, хочешь, я посижу с твоим ребенком, подержу, а ты поешь. Просто поешь. Успокойся, насладись едой, попей воды, а я спокойно поиграю с ребенком. Ну, то есть, они предлагают помощь, они подходят к тебе максимум, чтобы предложить помощь. Как правило, никто особо и не подойдет. Как правило, никто даже и не посмотрит в эту сторону. Все понимают, общественное место, оно для общества. Дети и мамы — это часть общества. Они имеют точно такое же право занимать место в общественном пространстве, как и все остальные. Поэтому для меня было шоком, когда мне чисто искренне, без сарказма, без истёвки предложили помощь. Предложили поиграть, поразвлечь, посюсюкать моего младенца кричащего. Мне было это очень приятно. Вообще, мне кажется, что здесь очень спокойное отношение к детям. Я не знаю, как сейчас в России, но когда я последний раз жила в России, мне казалось, что большинство заведений, в которые я ходила, они были не family-friendly. Даже я не говорю про ночные клубы, конечно, я говорю просто про рестораны и кафехи. И я замечала недовольные взгляды и закатывание глаз, вот это все и комментарии. Здесь вообще такого нет. Здесь все понимают. Ребенок, дети капризничают, дети плачут. Это нормально. Вы в обществе находитесь, и вы просто готовы к этому, и все. Мне это ужасно нравится. Мне нравится, что здесь женщины выпинывают сидеть дома одной, пока ребенок там не научится себя вести в обществе, а принимают у себя в своих заведениях спокойно. В очень многих заведениях, в большинстве заведений здесь принято иметь, как они называются, ну, такие высокие кресла, рисовашки всякие. Не детские заведения, а вот именно обычный ресторан. Разукрашки, карандаши, которые ты можешь забрать с собой домой. Есть заведения, которые не скажут тебе «уходи», но они дадут понять, что их клиенты не, ну, скажем так, не готовы видеть здесь детей. Но они все равно будут, например, у себя держать, если не высокое кресло, а вот такое, ну, типа бустер сиденья, которое на обычное кресло садится. Или, например, они находятся в старых зданиях с узкими коридорами, и у них не будет места для коляски. И они как бы тебе дадут понять, что это твоя проблема. Они не будут тебе говорить, мест нет, идите в другое место. Они скажут, да, конечно, ну, колясочку вам придется куда-нибудь, или там на улице стоять, или еще что-то. Вот, но таких очень мало заведений. Ну, во всяком случае, где я вот живу, к детям очень относятся дружелюбно. Дружелюбно, но не до крайности, так чтобы трогать без разрешения детей, как в некоторых странах принято. Дружелюбно в плане помахать, поулыбаться, улыбнуться, издалека сказать, какой у вас симпатичный ребенок, какая у вас красивая девочка, вот и так далее. Вот, у меня только положительные впечатления об этом.
На мой взгляд, да, здесь очень хорошо относятся к детям, хорошо относятся к родителям. В каждом торговом центре есть какой-нибудь детский уголок, куда можно от года, да, даже меньше, как ребенок начинает более активно ползать, уже можно потом присутствовать вместе с детьми и там до года бесплатно в этом детском уголке. Ну, правда, ты находишься вместе с ребенком и следишь за ним, естественно. Также есть уголки, где можно сдать аниматорам за какую-то отдельную сумму. Много бэби-френдли кафе с детскими стульчиками, игровыми зонами достаточно много. Детские уголки какие-то, тут достаточно много. И мне кажется, что очень позитивное отношение к маленьким человечкам и их большим родителям.
Вопрос про декрет. Вообще, сколько он длится? Есть ли декрет для пап обязательный? И сколько длится твой декрет и сколько длится декрет для пап, если он есть?
Мой декрет длился год. Я могла вернуться спустя 6 месяцев на полставки или на полную ставку, но я имею право сидеть декретным до года. После года уже место рабочее не закрепляется. Первые 5 месяцев я получала полную свою зарплату плюс какие-то деньги от государства. И потом с каждым месяцем все меньше и меньше. И к 8 месяцу, по-моему, 9, 10, 11, 12, если я не ошибаюсь, я не получала ничего. Ни от государства, ни от компании, ничего. Я жила на сбережении и на мужнину зарплату. Помощь от государства, декретные деньги от государства зависят от стажа. Деньги компании зависят от стажа тоже. Но деньги, которые приходят от компании... Компания выплачивает сама, ее к этому никто не обязывает. Закона такого нет. По закону есть только государственные деньги. Декрет для пап, если я не ошибаюсь, что-то вроде 4 недели. И это все. Компании, опять же, организуют. Например, в моей текущей компании можно взять декрет для пап что-то вроде 3 месяцев, до 3 месяцев оплачиваемый. У моего супруга, к сожалению, не было вот такого бонуса. Он только свои положенные там вот 4 недели был в декрете.
Для папы здесь максимально 8 месяцев. Декрет для мам на 2 года можно растянуть. На 2 года. Потом уже... Да, моя знакомая на 3 года хотела растянуть декрет, и не знаю, получилось ли у нее. Насколько я знаю, декрет здесь оплачивается. Как уходить тут в декрет, это я не могу подсказать, так как я не знаю.
Есть ли доступная среда и вообще в чем она выражается? Можешь ли ты сравнить доступную среду в твоей стране и в России?
Да, здесь очень хорошая доступная среда. То есть я, допустим, сравниваю с тем же Петербургом, где мы гуляли как-то с подругой с коляской, и это было что-то невероятно неудобное, потому что невозможно было с коляской даже нормально ходить. То есть везде были какие-то высокие поребрики или отсутствие лифтов. Везде какие-то барьеры, преграды. Здесь безбарьерная среда, то есть почти везде, в очень редких случаях, когда нельзя пройти с коляской. И хотя Прага, она такая вся холмистая, но это не сильно ощущается, потому что везде безбарьерная среда. И всегда в метро есть лифт, на котором можно подняться с коляской. В домах есть лифты, куда влезает коляска. И, в принципе, в этом отношении все прям очень хорошо, по сравнению с тем же Петербургом.
А когда обычно начинается садик? Есть ли бесплатные садики? И как вообще было у вас, если было?
Здесь есть 2 вида дошкольного образования. Это ясли и детский сад. Чтобы претендовать на ясли, нужно доказать, что тебе необходимо выйти на работу. А вот детский сад должен предоставляться всем детям, начиная с 3 лет. Сады есть государственные, есть частные. В государственных садах ты платишь за питание. Ну, насколько я поняла, потому что я еще пока ничего не платила и сад ребенка не отдала. Местный менталитет немножко затягивает процессы. Поэтому я, например, уже месяц жду ответа от детского сада, которому мы прикреплены по прописке. При личной встрече мне сказали, что до марта ответа можно и не ждать. Сад, который мы рассматриваем, снабжен дополнительными занятиями по английскому языку, но основное времяпрепровождение у них, конечно, будет с венгерским языком. А мой сын вообще ничего не знает. Как я это решать буду, я пока тоже не могу сообразить, потому что мы не знаем, останемся ли мы в Венгрии на длительный срок или нет. Поэтому я вкладываюсь больше в английский, чем в венгерский. Но я замечаю, что ребенок уже интересуется дополнительным языком. То есть он вычленяет слова, которые там мы учим, используем на венгерском. Начинает повторять и в некоторых ситуациях даже использует сам. Хотя он довольно стеснительный мальчик. И я понимаю, что ему это все сложно очень дастся. А вообще сады очень... интересные, у них есть постоянно какая-то развлекательная программа, они постоянно куда-то ездят, очень много времени проводят на улицах, В нашем городе есть даже вальдорфский сад, он государственный, и обучение там переходит уже дальше в вальдорфскую школу. Попасть туда можно через интервью, но нужно быть довольно погруженным родителем, и в данном случае я не уверена, что люди без венгерского языка туда могут принять. Поэтому мы ждем пока ответа от нашего обычного садика и надеемся, что получим место.
В садик можно отдать с 3 месяцев. Садики есть платные и бесплатные. У меня частный садик. Плата за него зависит от режима, на который вы ходите. Допустим, если вы только ходите 3 дня в неделю, это одна цена. Если вы ходите 5 дней в неделю, другая. И потом в течение дня можно ходить первую половину дня или только вторую половину дня. Или полный день. Мы ходим на максималках 5 дней в неделю на полный день. С 8 до 6 работает сад. У них там очень много игрушек, развивашек, всяких костюмчиков. Они играют всякие ролевые игры, применяют разные профессии. Нам это ужасно нравится. Оливии ужасно это нравится. Она бежит туда в припрыжку. Они там все социализируются, играют, танцуют, рисуют. У моего садика есть приложение, в которое я могу зайти в любой момент, посмотреть, как прошел Оливкин день, что она ела, какое у них меню на неделю, сколько она съела, фотографии выкладывают каждый день, потом еще какие-то обновления, сколько спала и так далее. Все очень подробно, ну так, достаточно подробно. Во сколько пришли, во сколько ушли, можно там написать сообщение, общаться. Мне, в принципе, это все очень нравится. Но стоит это, конечно, тоже недешево. У нас была проблема с местами в садике. Ну, как и везде, проблема в том, что подавать заявление на садик нужно, наверное, еще в районе второго триместра. Мы немножечко упустили этот момент, подали, когда Оливке было, наверное, месяцев 4-5, и у нас получилось только записаться на через год. Поэтому, когда ей исполнился год, я вышла на работу, у нас была няня приходящая, которая тоже стоила нам, конечно, значительных капитал вложений.
Ну, мы еще маленькие, точнее, Марк еще маленький, поэтому до садика ему еще очень долго. Официально здесь сад начинается бесплатный, государственный, с 3 лет, а так в 1,5 года уже можно отдать в, типа, как ясли. Это будет стоить денег, и достаточно больших. Там приходится уже выбирать либо садик. Можно не на полную, тогда получается меньше. То есть, в принципе, достаточно вариативно. А садик бесплатно начинается с 3 лет. Также здесь, допустим, есть такие частные, это просто у меня подруга сейчас, частные детские сады, которые, допустим, в яслях одна система, потом эта же система продолжается в детском саду. И вот она мне рассказала про очень интересную штуку, когда там они живут чуть ли не в парке, у них есть там свой домик или юрта, и все остальное время они проводят чуть ли не в лесу, изучают там птичек, зверюшек, строят шалаши, и это, по-моему, очень круто. Это достаточно дешево, это стоит 7 000 крон. Особо активным детям туда прям классно пойти, найти хороший детский сад. Пока ему не задавались этим вопросом, но, наверное, возможно.
Отношение мужчин к матерям, женам в декрете. Есть ли поддержка, принято ли быть включенным отцом? И как вообще это поощряется, может быть, со стороны государства или просто в обществе?
Я не очень много знаю семей, но из тех семей с маленькими детьми у нас здесь по соседству или в работе, я знаю, что отцы вовлечены. Но когда мой муж с Оливией ходит гулять, как правило, они вдвоем ходят гулять, чаще, чем я куда-то ее вожу. Они ходят на площадку, нет-нет, да кто-нибудь скажет, какой замечательный отец. Посмотрите, отец вывел ребенка на прогулку, как будто это что-то из ряда вон, как будто бы он совершил подвиг. На что он всегда реагирует и говорит, ну, конечно, я на прогулку своего ребенка вывел, я же родитель этой девочки. И как бы вроде бы в сознании молодых людей, молодого поколения, ну, я считаю себя молодым поколением, 30+, то есть молодых родителей, уже есть осознание того, что родители-то 2, они должны быть вовлечены оба, а как будто бы, ну, в понимании более старшего поколения все еще отец, который время проводит с ребенком, это отец молодец. Ну, то есть они его хотят похвалить за то, что он и так должен делать. Но я бы сказала, что тенденция меняется в сторону большей вовлеченности родителей. Вот это приложение, про которое я до этого говорила, там очень много про это, там очень много про связи и отношения отцов и детей, отцов к матерям. Опять же, то, что они хотят видеть партнеров на родах. А я рожала еще ковид, еще как бы еще зверствовал. А, и у нас были партнерские роды тоже, несмотря на это. Так что они очень поощряют вовлечение родителей, и у них нет такого, что там ни разу нам ни врач, ни сестра не сказала: «О, папа с ребенком пришел. Ведите маму, папа ничего не знает». Нет, они общаются и с мамой, и с папой, и на равных, как с полноценными родителями.
Я могу говорить только о нескольких семьях, которых я знаю, и те, которых я знаю, у них папы максимально включены. У нас, собственно, такая же семья, папа максимально включен. У моих подруг тоже папы включенные. Но мне кажется, все-таки это зависит не от страны, а от человека, от его мировоззрения, мироощущения. Но вообще, да, здесь я часто вижу, что мужчины прям активные, включенные. Суббота – день пап. В Германии день пап – это 2 Октоберфест, насколько я знаю, насколько мне объясняли. Да. То есть, да, тут есть такое, что родители активно включены. Я часто вижу активно включенных пап.
Есть ли какие-то сильные отличия быть мамой в твоей стране и в России? Что поразило тебя, возможно? Ну, если, конечно, у тебя есть возможность сравнить, то это будет вообще супер.
Я думаю, что современные мамы очень похожи друг на друга в разных странах. Во-первых, на нас, конечно, очень влияет глобальный мир, и подход к детям мы вырабатываем как-то совместными усилиями. Наверное, мы более резкие с детьми, более склонны критиковать их, чем хвалить. Но и эта наша страна потихоньку меняется, в том числе и благодаря общению с другими мамами из других стран и тому, как мы учимся быть другими. Вообще, я бы хотела сказать о таком кочевом образе жизни. Многие боятся, что ребенок что-то пропустит. Например, мой ребенок не пошел вовремя, в кавычках, в садик в России и пропустил довольно большую часть возможностей для общения. Но при этом все 3 года мы с папой были рядом с ним, и для него в этот период это намного важнее. Маленький малыш воспринимает нормой то, как вы живете, потому что ничего другого он не знает. И если вы не будете переживать на эту тему, что вы где-то не закрепились или что у вас нет 5-летнего плана на будущее, я уверена, что мало у кого он сейчас есть, маленький ребенок будет принимать жизнь так, как вы ее видите, как вы ее строите. Если для вас будет нормой иногда менять место жительства, то и для него это не будет большим стрессом. И даже если у него не будет плана сотни развивающих занятий, то мама с папой всегда могут это компенсировать и заниматься самостоятельно, и просто проводить с ним как можно больше времени, и все обязательно будет с ним хорошо.
Мне кажется, что есть отличие в том, что здесь более включенные отцы, отношение к беременным очень хорошее. Отношение к мамам, то есть когда там ребенок кричит, то здесь, наоборот, больше помогут. Или просто не обратят внимания, но чаще всего помогут. Меньше вот такого вот негативизма.
Какие, на твой взгляд, плюсы и минусы быть мамой именно в твоей стране?
У меня вообще особенная ситуация. У меня муж работает в другой стране, и поэтому я одна с ребенком. И, конечно, то, что здесь нет того количества друзей, родственников, и это вот это очень большой минус. То есть не хватает той самой маленькой деревни, которая бы воспитала ребенка, помогла бы с ребенком. Ну, из минусов, да, это очень не хватает свободных рук. Прямо вот бабушек, дедушек очень не хватает.
Спасибо, что дослушали до конца. Это был выпуск про материнство за границей, про опыт наших слушательниц. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на нас в Телеграме, пишите комментарии, как вам этот эпизод. Может быть, вы тоже хотите как-то поделиться своим опытом, может, вам есть что рассказать. Либо что вы думаете по поводу опыта наших подруг. Также хочу поблагодарить Марию, Анну и Айгуль за то, что они откликнулись и ответили на наши вопросы. Спасибо вам огромное за уделенное время. Делитесь нашим подкастом. Мы очень рады, когда вы пишете комментарии и когда вы подписываетесь на нас и слушаете. До скорых встреч. Пока.